Здравствуйте, слушайте радио «Свобода». «Свобода в клубах». Украина не реалити-шоу. Я назвала так программу по низким соображениям. Я сначала скажу о том, что мы будем разговаривать с моими коллегами в Москве. Это Марк Крутов и Никита Татарский в Праге, Андрей Шароградский. И мы записали нашего корреспондента, который работал в Славянске. Мы отдельно будем показывать фрагменты интервью с ним. Вот почему меня раздражает представление об Украине как реалити-шоу. Это, кстати, не моя идея. Мне сказал об этом в Киеве один разумный человек, который имеет дело с современным искусством и с медиа. Он сказал, что все, как центральные российские телеканалы подают происходящее на Украине, напоминает ему главную идею Романа Пелевина «Снав», где реальность конструировалась. Ну, вообще, есть несколько даже кинофильмов и книг о том, как реальность конструируется путем телевидения. В этом есть что-то утопическое. Но, на мой взгляд, эта реальность действительно является несколько фиктивной. По опросам социологов выяснилось, что люди в России, которые идейно поддерживают ту или иную сторону, по-человечески не сочувствуют ни людям, которые были на Майдане, ни тем, которые сейчас в Восточной Украине там за свои идеи каким-то образом выступают. И разговор у нас будет и простым, и сложным, потому что я хочу, чтобы вы вспоминали ваши чувства, которые были у вас, когда вы, Марк, и Никита были на Майдане зимой в самые горячие моменты, когда вы, Марк, были потом в Луганске, Донецке и где еще?
И в Днепропетровске.
И в Днепропетровске. Что было с Андреем Шароградским в Крыму? Если мы говорим о нашей миссии «Радио Свободы» в этом конфликте, а это точная объективная информация, то какой ценой она нам достается? Что мы можем сделать для того, чтобы отделять свои эмоции от той информации, которую мы людям предоставляем? А я хочу сказать, что у нас уже 9 журналистов побывали на Украине за это время. И я предлагаю послушать нашего корреспондента в Славянске. Он не хотел по соображению безопасности говорить свое имя. Мы начинаем с вопроса о страшном, парадоксальном на войне.
Ну, страшно, да. Наверное, вначале, когда я увидел вооруженных людей, мне казалось, что это просто какая-то игра военизированная, знаете, зорница. А потом, когда стали поступать сведения о погибших людях, о мирных жителях, оно как-то сознание немножко стало все-таки реагировать. И когда я видел там вооруженного человека, и пистолет его смотрел на меня, у меня, конечно, холодели суставы, хотя мне не страшно было, но сам смысл в том, что я не знаю, что у него на уме. Может, тренинг, может, нет. Но мне не страшно, а просто, знаете, как-то тело начало не слушаться, и я понял, что это все-таки не игра на самом деле. Он сказал как-то так, стреляю на поражение или что-то такую фразу, которая меня остановила, и я развернулся и ушел. Подумал, что если он ее исполнит, эту фразу, то, ну, значит, ну, очевидно, там что-то было, куда нельзя заходить. Очевидно, это было, ну, как-то связано с какими-то действиями, может быть, я не знаю. Ну, а зоны укрепленные, это три, это СБУ здания, здание Горсовета и здание горотдела милиции. Они укреплены так, что туда, в принципе, и не пройдешь, там многоэтажные завалы. Те места, где куда не надо заходить обычным людям.
Если о смешном эпизоде был хоть один?
На одном из блокпостов ночью проехала машина, и по ней начали стрелять. И вышел человек из машины и фразу такую сказал: ребят, я уже, говорит, уже второе колесо меняю, я же свой. То есть там без предупреждения стреляю. Мой очень хороший знакомый не взял просто с собой паспорт, ехал на машине, его остановили. Но это уже не смешно, это, скажем так, как в кино, знаете, его из машины руки за голову. Там на колени поставили, там автоматом. Сейчас будем стрелять. Он говорит, я местный, паспорт забыл. Он говорит, перечисляй улицы, какие рядом с твоим домом. Он назвал несколько улиц, его отпустили, сказали, не забывай больше паспорт. В центре города порядок. И в центре города, ну, мало стреляют. Больше на окраинах стреляют. Там есть патрули, я вот сам видел неоднократно, которые ходят по центру, тоже в камуфляжной одежде. Наблюдал такой случай, когда подошел какой-то дедушка, шепнул что-то этому патрулю, не знаю, они разбежались, я увидел, как они положили на землю человека, направили на него оружие, видать, разобрались, встали, ну, они ушли, он встал, отряхнулся и пошел дальше. Моментальная реакция на людей подозрительных, и причем они слушают всю информацию, слышат о том, как они поступают. Таким образом, поддерживая порядок. Ну, морально я скажу, что мое сознание не соглашается с этим, чтобы именно таким образом порядок поддерживать. против вооруженных людей.
Вы сказали, что есть погибшие жители города. Вот что с их семьями? Как они вообще переживают все это?
Ну, мне не удалось ни с кем пообщаться, но человек, который общался с семьей погибшей женщины, по предположению убитой снайпером, он сказал, что не понимают, как в мирное время, условно говоря, могут погибать люди, они не соглашаются. И тем самым образом тоже обида на власть, на украинскую, на нынешнюю, которая сейчас в Украине. Почему они делают такие шаги? Почему, если как называемые террористы в центре маленького города со 120 тысяч населения, зачем посылать армию и в три кольца окружать город Славянский, еще мало того, бомбить их и пугать самолетами, вертолетами? Психика нарушается, и многие просто стараются уезжать. Не хочу, чтобы кто-то был из моих знакомых на их месте. Это очень печально. Оборвать жизнь – это на самом деле сложно. Задумаешься о многих вещах. И все равно невольно ты занимаешь позицию чью-то, или ополченцев, или украинской армии. Ну, в данном случае, я думаю, что больше склонны к тому, чтобы поддерживать именно тех, кто защищает Славянск.
Мне кажется, это важная мысль. Человек поневоле принимает чью-то сторону. Вопрос довольно актуальный, когда каждый журналист, который работает сейчас в этой зоне, как-то должен дать себе отчет. Все-таки принимает он чью-то сторону, не принимает ли он сторонний наблюдатель, с войсками он или не с войсками. Как вам удавалось решать внутри себя эту моральную или профессиональную проблему? Вот как сказала недавно наша старшая коллега Ая Коги, которая работала на Балканах в самые горячие времена, отвечая на вопрос о том, что такое честная журналистика, сказал так: я не знаю вообще, существует ли честная журналистика, но журналист обязан быть честным. Марк, что вы об этом думаете?
Давайте начнем по порядку. Если мы говорим о Майдане и о январе, то там этой проблемы, в общем-то, не было, поскольку фактически на виду была стоящая на Майдане, вторая сторона была где-то там, за баррикадами, Беркут, который стреляет.
Или тетушки, которые...
Тетушки, которые в Ленинском парке, мы, кстати, там были, и ходили, гуляли, смотрели на них, в общем, кстати, обошлось без инцидентов. Что касается Life News и журналистов Life News, сейчас там, конечно, уже на Востоке другая ситуация, но журналисты Life News были в самом начале, еще вот на первом этапе событий на Востоке, который был не таким кровавым, и который действительно был больше похож на реалити-шоу, сконструированное где-то извне. Они были с самого начала встроены в эти структуры, но это тоже ничего нового в этом нету. Встроенная журналистика, так называемая, получила распространение сначала во время войны в заливе в 91 году, тогда еще молодая телекомпания CNN этот способ попробовала, за что подверглась ожесточенной критике, но потом во время войны в Ираке 10 лет назад уже почти 700 журналистов британских, американских и из других стран были встроены в военные подразделения британской и американской армии, то есть они ходили вслед за этими подразделениями, наблюдали за операциями, за военными, их безопасность и жизнь зависела от военного командования. И, конечно, это вызвало огромное количество споров о том, могут ли они оставаться объективными в этой ситуации, да и вообще могут ли они давать какую-то картинку, учитывая, что они порой даже не понимали языка людей, которые там вокруг них в этом Ираке о чем-то разговаривали, пытались до них что-то донести. Я был на востоке Украины, в Донецке, в Луганске и в Днепропетровске в тот момент еще, когда противостояние не перешло вот в эту активную фазу, повторюсь. Пока, когда это действительно было похоже на какую-то инсценировку, написанную, грубо говоря, там, Владиславом Юрьевичем Сурковым в кабинетах Кремля, потому что это вот выглядело так немножко комично. Возможно, то, что потом это вышло несколько из-под контроля тех, кто это задумывал, возможно, это тоже было частью плана. Тут я не хочу фантазировать и какую-то конспирологию разводить, но, опять же, в тот момент действительно симпатия не к какой-то конкретной группе лиц, а к конкретным людям. Вот если я вижу интеллигентного человека, который живет в Донецке и который говорит, что мне страшно, что мы тут как заложники среди вот этих вот этой бунтующего меньшинства, я понимаю, что этот человек интересный, интеллигентный, что ему хочется жить и работать на благо своей родины, я ему, естественно, симпатизирую. Если я вижу человека, который меня хватает за руку и пытается ударить только за то, что я журналист, и журналист непонятно какого-то там не нравящегося ему средства массовой информации, тоже какие симпатии я буду испытывать к этому человеку. Конечно, ты пытаешься понять, что в голове у людей, что движет людьми, и, в принципе, принципе, в тот момент это было не очень сложно сделать. Было понятно, что движет людьми, которые выходили тогда еще захватывать все эти администрации, когда все только начиналось. Поэтому тут тоже никаких проблем с объективностью я не вижу. А сейчас вот то, что там происходит, то, о чем говорил наш корреспондент в Славянске, действительно, это уже совершенно другая история, это настоящая война. И тут, как показывает многолетний опыт работы журналистов на войне, конечно, без морально-этических каких-то вилок, развилок не обойтись.
Марк, спасибо. Никита Татарский.
Я могу только присоединиться к тому, что говорил Марк, о простоте ощущений, которые были у меня, когда я был на Майдане январе. Да, mm-hmm. То есть, конечно, там было очень просто. Были именно те самые люди, простые человеческие истории, которые меня окружали. Ну вот, например, про хватающих за руку людей, да. Очень запомнился эпизод, когда кто-то, услышав мою русскую речь, я отвечал по телефону. Действительно стал меня хватать за руку и говорить, там, москаль или что-то такое, да. Но тут же подскочили два человека в медицинской форме, медицинский патруль, гражданский, добровольческий, которые этого мужчину, по-моему, нетрезвого, от меня быстро оттащили. Но самое главное, ведь это был жуткий холод, и это были такие бесконечные дежурства для меня, например, с камерой. Это было начало дня. Вот до самого позднего вечера, пока я там был, эти два медика нигде, ни при каких обстоятельствах от меня не отходили. Я вот видел их краем глаза, за своим плечом. Они постоянно ходили и следили, чтобы со мной было все в порядке. При этом они не спросили у меня, откуда я. Они не убедились ни в чем. Им просто не понравилось, как со мной обращались. Они решили, что они будут обо мне заботиться. Естественно, это вызывало у меня огромную симпатию. Или еще случай, когда ко мне вдруг подошел священник и разговаривал со мной, наверное, минут 10 на украинском языке, который я, к сожалению, совершенно не понимаю. Совершенно. Я знаю, что есть люди, которые понимают, а я вот, к сожалению, как-то...
Ну, мы с Марком сейчас улыбаемся.
Да.
Простите, да.
Простите, я совершенно не понимаю. Я с трудом угадывал смысл и скорее реагировал на интонации. В какие-то нужные моменты кивал, в какие-то вроде как улыбался, стараясь просто идти за ним по интонациям. И он говорил, и вдруг в какой-то момент осекся и говорит: «Ты русский, наверное?» Я не знал даже, что мне ответить. Я говорю: «Ну да, батюшка, я русский». Он так обрадовался и продолжил говорить со мной по-русски, и стал обнимать меня и показывать, значит, на горящие покрышки и на людей, которые что-то в то время кидали туда в темноту сквозь дым, и говорил: «Ну, идиоты же. Ну, они же идиоты. Я сюда пришел, потому что они идиоты». Я говорю: «Кто? Те идиоты?» Он говорит: «И те идиоты, и эти идиоты. Я пришел просто, чтобы они друг друга не поубивали». И это было какое-то потрясающее ощущение. Конечно, там очень легко было быть объективным, потому что это были обычные человеческие истории, которые происходили со мной. Я действительно не видел той стороны. Нет, ну, наверное, вот один эпизод только, когда Беркут стал стрелять из травматического оружия. У меня есть действительно несколько кадров, когда прямо в меня стреляют. Так получается просто, что люди передо мной разбегаются, а я с камерой не успеваю. Мне чуть тяжелее, да, с техникой передвинуться. И поэтому получается, что стреляют прямо в меня. Это было страшно, но, простите, последующие кадры, например, на Институтской улице 20 февраля, сделали так, что мне просто неловко даже думать, что мне было страшно из-за какого-то смешного травматического оружия.
Никита Татарский. И теперь к Андрею Шароградскому вопрос. Андрюш, как вы можете прокомментировать то, что вы услышали от нашего корреспондента в Славянске, вот об этом сочувствии или несочувствии, и вот как с этим быть? И какие у вас были в Крыму страшные или, может быть, абсурдные, ну, не знаю, эмоционально запоминающиеся истории?
Ну, моя ситуация, безусловно, кардинально отличалась в Крыму от той ситуации, в которой оказался наш коллега в Славянске, потому что там действительно идет война в Крыму, это оккупация, аннексия, но боевых действий фактически там не было, я опасности особой не подвергался, за все время, пока я там был, была одна только стрельба, это 18 марта погиб украинский прапорщик, конечно, совершенно ужасная история, потому что, наверное, самое страшное, что может произойти, гибнет молодой мужчина, жена беременна, маленькие дети. Все это происходило в Симферополе, где я тогда был, но, так сказать, меня это особенно не коснулось. Если говорить так несколько иронично, то, наверное, самая большая опасность, которой я подвергался, когда я был в Крыму, это когда мне нужно было взять такси, чтобы проехать, я не знаю, от места, где я жил, в Севастополе до автовокзала. И когда я сел в это самое такси и попытался пристегнуть ремень безопасности, на меня таксист посмотрел, так с вызовом сказал: не надо пристегиваться. Ну, вот я как-то даже растерялся. И так как он вел машину, в общем, это действительно было опасно. Ну, я прошу прощения вот за эту иронию, может быть, несколько неуместную в такой ситуации, но я хочу отметить, что, в общем, все то, что происходило в Крыму при мне, в общем, не было настолько напряженно. Основную опасность для меня представляли вот эти группы самообороны, которые были и в Симферополе, и в тех селах крымских, в которых я побывал, и в Севастополе, хотя там все было более организовано, и они очень беспокоились о том, чтобы не было никаких инцидентов даже с журналистами, может быть, так сказать, вражеских изданий. В общем, многим было известно, что я работаю на Радио Свобода, хотя, в общем, довольно часто мне просто приходилось скрывать то, откуда я просто не говорил. Просто говорил, что я из России, приехал посмотреть и так далее. Вот. И поэтому я очень хорошо понимаю те чувства вот нашего коллеги в Славянске, очень хорошо, потому что когда ты видишь, как гибнут люди, как кого-то ставят на колени и так далее, это заставляет очень серьезно, так сказать, задуматься о том, почему так происходит, особенно когда один человек так или иначе унижает другого. Вот мне приходилось смотреть на какие-то ситуации, сложные ситуации, критические ситуации со стороны. Вот, в частности, я наблюдал захват вот силами самообороны Севастополя или обороны Севастополя, вот эти отряды, состоящие из молодых людей накачанных, которых, судя по всему, возглавляли нынешние или бывшие сотрудники спецслужб, которые захватывали корабли. И я там оказался среди людей. Это были бывшие служащие вот на этом корабле, уволившиеся, чтобы потом перейти в российскую армию. Многие просто не имели никакого выбора. Это были родственники, это были люди, которые злорадно относились к тому, что происходит. Все они собрались на пирсе, наблюдали за этим издалека. Вот в этом смысле, вот если говорить об объективности, это, конечно, очень сложная история, обсуждать, что объективно, что нет, существует ли такая настоящая объективность журналистики. Я сознательно выбрал жанр репортажа. Я просто описывал то, что я вижу, стараясь избегать эмоций. Кстати, я вот когда это описал, потом я перечитывал то, что я написал, я в некоторых случаях видел, что не удержался от собственных эмоций и думал, что это несколько неправильно вот в той ситуации, в которой я оказывался. Но мне кажется, что вот это было важно. И, кстати, когда в одном из комментариев к репортажу о том, как захватывает этот украинский военный корабль, я прочитал комментарий: я не понимаю, чью сторону занял журналист, то вот это для меня был, откровенно говоря, большой комплимент.
Андрей, большое спасибо. Я сейчас попрошу Никиту рассказать об одном видеоролике, можем так сказать, да? И существует некоторая запись. Это запись с Майдана, знаменитая, да, у меня запись из интернета, которая называется «Расстрел людей на Майдане». Кажется, так она называется.
Да, я просто не следил, я знаю, что потом очень долго украинцы сами даже расследовали, я имею в виду даже не только официальные власти, но и простых людей, блогеров и так далее, все выискивали, кто это, искали, кто автор этого видео.
Собственно, кадры расстрела людей на Грушевского, если я правильно...
На Институтской улице.
На Институтской, да, и за кадром какие-то журналисты обсуждают, как они будут...
Готовятся к выходу в эфир. Да.
Прямой эфир. Господи, потребна эта помощь! Господи! Вот чего лишь. Человек кричит, что нужна помощь, на наших глазах убивают.
Да, убивают одного из людей, которые скрываются за обычными этими щитами. Люди пытаются оттащить раненых и убитых, которые там лежат. Это знаменитые страшные кадры. Но в этом видео, оно длится более 40 минут, наверное, наиболее страшным являются комментарии то ли оператора, то ли корреспондента. Вот я даже выписал некоторые цитаты, они знамениты, то есть, например, явно корреспондент выходит в это время в эфир по телефону, под эти самые кадры, где, значит, умирают люди под пулями, безоружные люди умирают под пулями, он говорит: продолжается наступление экстремистов, объявлено военное положение, силовики защищаются как могут. Вот какие-то такие фразы, которые страшным образом диссонируют с теми кадрами, которые мы при этом видим. И знаменитые знаменитые, конечно, слова, когда один мужской голос к другому за кадром обращается, видимо, к оператору и говорит: сейчас мы будем выходить в эфир, и надо, чтобы ты показывал трупы. Да, это реалити-шоу.
Марк, вы видели это?
Я видел это видео, хотя сам там не был, мы уже не были в Киеве в эти дни. И это видео, и другие видео. А кто говорит, что происходящее на Институтской последние дни было реалити-шоу? Разве это словосочетание по отношению к этим событиям тоже употребляется? Ну, потому что это совсем, по-моему, неправильно, конечно. И вообще то, что было так. В Киеве, под словосочетание реалити-шоу никак не подходит, конечно. Ну, что тут можно сказать? Все мы люди, все мы грешны, что называется. И, конечно, работа некоторых журналистов, как мы видим, вот по этим цитатам, наверное, за какие-то рамки этики, безусловно, выходит. Наше ли дело сейчас это оценивать уже спустя столько времени? Не знаю. Что касается работы, если возвращаться к работе журналистов на востоке Украины, то там, если не брать историю с Life News, все более-менее нормально в этом плане, насколько может быть нормально и соответствовать каким-то канонам журналистики работы людей в горячих точках. Андрей Шароградский вспомнил несколько смешных историй, ну, не смешных, несколько забавных, ну, забавно, можно сказать, историй с Крыма. Конечно. У нас тоже такие истории, конечно, на востоке были, но были и страшные. И вот говорить о том, что надо видеть своими глазами, а иногда страшнее, когда ты чего-то не видишь своими глазами. Вот. Например, мы проезжаем на главную площадь Донецка, площадь Ленина, где проходит в эти минуты многотысячные, ну, там, несколько тысяч человек, не многотысячные, хорошо, скажем так, для Донецка, можно сказать, многотысячный митинг сторонников Единой Украины. Мы проезжаем вместе с ребятами, которые организовывают автопробег за Единую Украину, и они уже возвращаются, у многих побили машины, некоторых там где-то поймали, избили. И вот мы проезжаем, в один переулок заворачиваем, просто чтобы попрощаться, взять несколько интервью, еще раз поговорить, сказать спасибо, и вот слева из окна видим тысячи людей. Мы заворачиваем этот переулок, общаемся с ними, ну, буквально, наверное, минут 10, не больше. Выходим обратно, видим абсолютно пустую площадь со следами крови, с какими-то разбитыми яйцами, там, петардами, и понимаем, что за те 10 минут, что мы стояли за углом, произошло что-то страшное. Но потом мы без труда восстановили картину событий, это было несложно, еще многие свидетели были на месте. И снималось это все с тысячи ракурсов, когда был один из разгонов этой демонстрации пророссийскими активистами, которые были вооружены петардами, какими-то металлическими кастетами. Ну, в общем, там еще огнестрельное оружие еще тогда не широко не применялось в Донецкой области. Вот история, когда страшнее что-то, чего ты не видел, чем если бы ты это видел своими глазами, наверное. Что касается идентификации свой-чужой, тоже на Востоке с этим довольно забавно порой обстоит дело, поскольку многие люди просто не знают, что такое Радио Свобода. Например, в Луганске мы спокойно говорили, ну, вернее, люди сразу агрессивно замечают любых журналистов, подзывают местную самооборону, говорят, кто вы такие, откуда? Ну, Радио Свобода. Говорит, ну, хорошо, работайте. Потом мы понимаем, что они просто не знают, что такое. Мы говорим, Радио Свобода Москва. А для них ключевое слово Москва, что такое Радио Свобода, они, очевидно, просто не знали. Что, ну, я не скажу, спасло нас, да, но сделало нашу работу более безопасной. Ну и вообще, можно говорить, выработали для себя такую формулировку промежуточную. Кто вы такие? Мы журналисты из Москвы. Не соврали же, да? Не соврали. Зато можно работать хотя бы как-то, потому что, как мы сейчас видим, там по нарастающей прям давление на любых не своих журналистов прям нарастало. При нас побили мальчика из донецкой телекомпании местного. А сейчас мы видим, что происходит. То есть просто порой лучше, есть места, куда лучше не соваться, если ты не свой, встроенный в эти структуры журналист. Например, такой, как Life News или там каких-то российских телеканалов. Ну, сколько журналистов побывало уже в заложниках в Славянске? Уже больше 10, по-моему. Сейчас, правда, к слава богу, почти все отпущены.
Вы сказали о том, что иногда лучше чего-то не видеть, да? Но вот как вы, вернувшись из Украины в привычную среду, в Москву или, Андрей, в Прагу, как вы вспоминаете то, что было? Вы одинаково чувствовали себя там и вернувшись? Давайте у Андрея спросим сейчас.
Вы знаете, я в свое время, в 99-м году, я участвовал в освещении вот этого конфликта в бывшей Югославии, я был в Албании, и я помню, какое впечатление на меня произвело то различие в ощущениях от того, что происходит, когда ты находишься в Москве, когда ты находишься в Албании и когда ты находишься в Праге. Причем я это замечал не только на себе, но и на других очень профессиональных журналистах. Просто я видел их совершенно разные отношения в зависимости от того, где они находятся. В этом смысле я себе отдавал полный отчет в том, что когда я, скажем, направился в Крым, мне на мозги может действовать, вот, скажем, то информационное поле, в котором я оказываюсь, когда нахожусь там. И поэтому действительно было очень для меня важно посмотреть, подумать о том, что я говорил и что я писал, что я передавал из Крыма, и как я это воспринимаю, вернувшись из Крыма, вернувшись в Прагу. Тут, конечно, еще раз подчеркну, в Крыму все было, по крайней мере для меня, довольно спокойно, потому что, в общем-то, люди, которые были против того, чтобы Крым стал частью России, в те дни просто попрятались. То есть мне их было очень очень трудно найти. И в этом смысле, конечно, я в какой-то момент стал понимать, что, например, там, находясь в Севастополе, я неоднократно повторял о том, что безоговорочная поддержка того, что Крым стал частью России среди населения, возможно, это так оно и есть, но все-таки, вернувшись в Прагу, я многократно задавался вопросом, не слишком ли я вот об этом часто говорил, и так ли оно есть на самом деле, или все-таки я нахожусь вот в этом, находился там в этом пространстве, когда люди просто боялись говорить. Я, на самом-то деле, я специально через 3 недели после командировки в Крым, я специально поехал в Киев. Ну, я был в отпуске, я там не работал, но я жил рядом с Майданом, ходил по Майдану, общался с людьми, я обратил внимание, и это, конечно, очень важно, на то, что как раз в Киеве люди говорили, причем они говорили, занимая совершенно разные позиции, можно было там, не знаю, достать диктофон, разговориться с любым человеком, практически каждый соглашался говорить и выражал свою точку зрения, по крайней мере, как мне показалось, да, довольно свободно. Еще раз подчеркну, что это были различные точки зрения. Но показательно, например, то, что когда я сообщил о том, что я был в Киеве своим знакомым, который сейчас находится в Севастополе, они были просто испуганы за меня. То есть я ходил по мирным улицам, ну, относительно мирным, конечно, но так или иначе, все там было спокойно по мирным улицам Киева, а в Севастополе за меня страшно волновались, потому что говорили, там тебя обязательно побьют бандеровцы. Либо правый сектор, либо бандеровцы, либо майдановцы, неважно кто. И это показательно в том смысле, в какой ситуации находятся люди, которые сейчас живут в Севастополе, как они воспринимают эту действительность, вот из-за того информационного поля, в котором они находятся. Даже если человек понимает, что кто-то врет, где-то информация не точна и так далее, он все равно не может, по-моему, сознательно это преодолеть. Нужно даже, по-моему, профессиональному журналисту на какое-то время оттуда вырываться. Потому что вот я упомянул вот этот страшный эпизод убийства прапорщика в Симферополе 18 марта. Тут же последовала информация о том, что задержан, значит, вот я это хорошо очень помню, значит, это 18-летний юноша, он из Львова, и он то ли правый сектор, то ли бандеровец, ну, в общем, активист какой-то организации. 1.5 дня или день... Неважно, эта информация циркулировала, потом она была опровергнута крымскими же властями. Вот, я общаюсь с людьми в Севастополе, которые поддерживают, еще раз подчеркну, присоединение Севастополя и всего Крыма к России. Они мне говорили, вот посмотри, что делают, какую провокацию заслали, значит, шпионы и так далее. Через день эта информация опровергается крымскими властями, она опровергается. Я говорю, посмотрите, это же оказалось неправда. Полная неправда, никто не задержан. Но я понимаю, что у людей отложилось, что если не задержали, то задержат. Если это не молодой человек, то ему может быть 35 лет. Если он не бандеровец, то он из правого сектора. Если он не из Львова конкретно, то он, как, знаете, принято говорить, западенец, если я правильно произношу, из Западной западенец. Украины. И это сидит в мозгах, и ничего ты с этим уже поделать не можешь, учитывая ту ситуацию. Поэтому, если возвращаться к вопросу об объективности журналистики, очень важно оттуда вот вырваться и посмотреть еще раз со стороны. И, конечно, очень важно говорить и писать о том, что ты конкретно видишь, знаешь точно. И тогда можно говорить хоть о какой-то объективности информации о том, что происходит.
Андрей, большое спасибо. Очень важно то, что вы сказали. У меня заготовлены 2 фрагмента из беседы с нашим корреспондентом Славянским. Мы начнем с того, где он рассказывает о самом городе. Существует забавная история, но это фактически анекдот из Восточной Украины о том, как мужчина купил путевку тещи на курорт. Вопрос: в Сочи или в Славянск? Анекдот не смешной для человека, который не знает, что Славянск – это курортный город. Это очень известный грязевой курорт. Вот давайте послушаем разговор о бедности Славянска и о славянском патриотизме.
Я соглашусь с миссией ОБСЕ, которые приезжали и дали оценку городу Славянску, что уровень жизни – это бедность. Больших предприятий нет. Город – курортный город, сам по себе достаточно красивый. Там сосны, каких-то больших производств нет. Люди, ну, скажем, ниже среднего так.
А кто такие ополченцы? Вот те люди, которые затеяли, собственно говоря, все эти, прям скажем, военные действия?
Скажем однозначно, это не славянцы, потому что люди, которые это все затеяли, это не славянские люди. В том же в процессе много людей стали переходить на сторону ополчения, и местные также брали в руки оружие. Но мне кажется, что просто не хватит у людей интеллект и ума, чтобы делать такие действия. Я думаю, что это все-таки военные, ну, спецы, так скажем. Я могу догадываться, что резких доказательств, что это россияне, у меня нет. Но то, что люди из Крыма, я могу подтвердить, я знаю, да, то есть момент, когда хоронили людей, погибших ополченцев, объявляли, что это жители Крыма, приезжали их родственники из Крыма, то есть это я могу сказать.
Это люди, готовые драться за идею, или это люди колеблющиеся, обманутые?
Я был поражен тем, что у местных людей такой патриотизм, знаете, защиту своего города. Так, меня это лично впечатлило. Потому что, когда начались боевые действия 2 мая, это были достаточно громкие, было много жертв, это было днем, грохотало очень сильно, громко. После этого люди просто выходили на баррикады, называл я их так называть, потому что не баррикады, просто заваливали там дороги, чтобы невозможно было проехать на транспорте. И выходили. Это были люди обычно, с домов рядом стоящие. Другие люди кушать выносили. То есть, это как бы общая беда, то, что украинская власть делает военные действия против мирных жителей, их сплотило.
Наш корреспондент Славянский.
Я хочу сейчас у Никиты и Марка спросить, вернувшись к тому, о чем говорил Андрей Шароградский, вы там и вы здесь. Это два разных человека, это два разных состояния ума, это необходимость постоянного контроля и перепроверка, о которой говорит Андрей. Это вопрос первый. И второй момент, это встреча с друзьями. Как друзья реагировали на ваши рассказы? Никита?
Я могу просто сказать, что мне, к сожалению, приходится все время себя контролировать. И мне после возвращения из Киева аж в январе до сих пор вся эта история очень дорого обходится. У меня в жизни начался, как я этому не противостоял, самый натуральный расфренд. Как это бывает обычно в Фейсбуке,
да?
или в живом журнале. Такое началось у меня совершенно в моей реальной жизни с реальными знакомыми и друзьями, потому что я не выдерживаю. Мне становится тяжело. Во-первых, я не смотрю российское телевидение.
Они критикуют вашу поездку в Киев или они критикуют то, что вам симпатично?
Почему-то им нужно обязательно меня вовлечь в свое переживание о том, как там все неправильно, как Запад захапал Украину, как фашисты убивают наших братьев. Там. Я должен почему-то все время в этом участвовать. Поверьте, я сам не лезу к своим друзьям. И не лез с самого начала. Я чувствовал то, что не стоит этого делать.
Людей разные взгляды.
Да, со своими историями, с Майдана или с чем-то еще. Или со своими какими-то ни было впечатлениями, симпатиями. Нет, меня насильно вовлекали и продолжают вовлекать до сих пор. Ко мне бегут в первую очередь почему-то. Видимо, знают, что я журналист. У нас просто в компании нет больше журналистов. Так получилось. Среди моих близких друзей, которые у меня сохранились еще со школы, они бегут ко мне с каждой новой ссылкой на какое-нибудь странное видео или скажете какой-то очередной прослушкой каких-то интересных каких разговоров, которые обычно все эти вещи должны были миновать меня, потому что я для себя выбрал совершенно сознательно, я не смотрю российское телевидение, по крайней мере, в вопросах освещения ситуации на Украине. Но меня это достает все равно через близких мне людей. Я вынужден прикладывать усилия не для того, чтобы оставаться объективным, а для того, чтобы не испытывать натуральные страдания, защищать себя просто от физических страданий.
Никита, Марк.
Такой проблемы не было с друзьями, я имею в виду с расфрендом. Наоборот, много новых друзей появилось на Украине. Что касается объективности, то тут мне тоже кажется все довольно просто. За этим-то мы туда и ехали, чтобы понять, как все на самом деле.
Вот.
Ты приезжаешь, оптику сразу настраиваешь, видишь, что как происходит. И потом, когда сюда возвращаешься, мы же тоже работаем, мы тоже за этим всем следим. Просто надо чуть-чуть более себя держать как бы в рамках, чуть-чуть внимательнее относиться к источникам, то, что ты уже имеешь уже дело не со своими собственными наблюдениями, а с чужими. Но наоборот, когда ты уезжаешь, уже единожды настроена оптика, она верна до той поры, пока не изменилось, грубо говоря, фокусное расстояние между тобой и объектом. Потому что вот как было в Донецке, да, и это я прекрасно понимал. Мы вернулись из Донецка и Луганска, и когда после небольшого затишья, после паузы, там начались совсем другие события, было было понятно, что это уже совсем другая история, и что наша прежняя оптика, уже в которой работает, было видно, да? Что это, в общем-то, все такой цирк во многом, угу. где протестующие троллейбус там захватывали, чтобы своего этого губернатора Пашу Губарева вызволять из плена СБУ и так далее, что это все уже не работает, что началась другая история, и что надо опять ехать и смотреть, потому что тут уже другая ситуация. Но в целом какой-то проблемы, что вот возвращаясь, ты можешь посмотреть отстраненно на свое пребывание там и сделать какие-то новые выводы для себя, которые ты упустил, может быть. Нет, такого у меня почему-то не было, не знаю. Мне кажется, что по-прежнему я вполне могу все это адекватно воспринимать и как-то с холодной головой. Ну, а что касается телесных ощущений, я не знаю, какие тут в Киеве у нас были телесные ощущения, кроме того, что было очень холодно.
Холодно, ну хотя бы это, дикий холод.
Да, то есть их не было, вернее, когда ты замерзаешь полностью. Так немножко, конечно, душа в пятки уходила, когда вот мы, и тоже Никиту сменял на трансляции, на баррикаде, на Грушевского, и тоже все защитники баррикад при первой же наводке Беркута разбегались куда-то почему-то. Очень часто. Не в обиду им будет сказано.
А ты с камерой остаешься один.
Потому что не с камерой, а стоишь, а со штативом, и еще всякой аппаратурой. Разбежаться никуда не можешь. Но в меня конкретно вот мне повезло больше, чем Никите. Не целились и не стреляли. Не знаю, почему уж. Вот это что за телесных ощущений. Ну и громко, конечно, когда взрываются всякие взрывпакеты. Тоже, правда, к этому привыкаешь довольно быстро.
Нет, я хотел напомнить про еще одно телесное ощущение, которое мы вместе с Марком испытали. Это, конечно, когда мы выходили тогда за пределы вот все эти территории Майдана, мы, например, как-то ходили искать банкомат, да, кажется, и в поле зрения оказывалось все больше каких-то странных людей, и мы начинали все больше нервничать. То есть это было очень странное ощущение. То есть на Майдане в центре событий мы чувствовали себя безопаснее, чем за пределами.
В утробе матери. Да. А когда ты выходишь за периметр баррикад, ты как это, ребенок, который родился, его выплеснули тебя в обычный жестокий постсоветский киевский мир.
Слушайте, вот люди, которые никогда не были на Майдане, они, видимо, нас слушают с большим удивлением. Но я была в Киеве на майские праздники, и могу сказать, что до сих пор эта офигенная энергия, которая там была, вот она до сих пор там сохранится, конечно, потрясающее и сооружение, и наполненность смысловой потрясающей. Ну, то есть все люди, которые были за пределами Майдана, казались вам уже странными и угрожающими.
Нет, а что ж тут казались? Мы просто видели сотрудников СБУ, которые стояли на улице Лютеранской, где мы снимали квартиру. Это почти граничащая с правительственным кварталом территория. Они стояли на каждом перекрестке этих людей. Мы еще советского прошлого прекрасно знаем, как они выглядят, сотрудники в штатском. Мы видели кровь на снегу. То есть люди, очень многие подвергались нападению с Майдана, когда выходили куда-то вот в эти места. Это потом все подтверждалось. Мы действительно видели кровь на следующее утро. Читали новость, что у нашего подъезда избит активист Майдана.
Так, у Андрея я хочу спросить по друзьям. Были ли у вас какие-то споры, разногласия, когда вы вернулись в Прагу? И что ваши друзья, которые в России живут, говорят?
В Праге практически все, с кем я общаюсь, они, конечно, выступают категорически против нынешней политики России на Украине. Ну, таков мой круг общения. Хотя, в общем, и большинство друзей в России тоже так же к этому относятся. Когда об этом заходит речь, откровенно говоря, для меня очень важно, можно ли с человеком говорить, обсуждать, приводить аргументы или нет. И обычно это становится понятно сразу. То есть ты начинаешь говорить с человеком, он однозначно, ну, просто вот как видимо, с Никитой, однозначно хочет тебе высказать свою точку зрения, просто потому что ты журналист, особенно если ты журналист «Радио Свобода», то он просто хочет тебе сказать: «Я вот считаю вот так». Вот так и все. И когда я понимаю, что с человеком вот на аргументах, на обсуждении, может быть, поиске компромиссов можно поговорить, то я такой разговор могу начать. Если этого нет, то я его просто прекращаю. Любопытно, кстати, что я жил в Севастополе в квартире, которую мне предоставил мой хороший друг, живущий в Севастополе, но он из Москвы, он переехал, у него по семейным обстоятельствам, он переехал в Севастополь, и он как раз из тех людей, которые, кстати, поддерживают присоединение Крыма к России, но с ним можно говорить. И я, когда ехал туда, я его предупредил, я ему сказал: ты знаешь, я еду работать. Он мне сказал: ну, хорошо, ну, если не ты приедешь, кто-то другой приедет, приезжай. В течение тех нескольких дней, которые я провел в Севастополе, мы с ним неоднократно беседовали. Все начиналось с того, что мне очень было тяжело его хоть в чем-то убедить. И очень сильно, буквально за несколько дней, это я очень часто подчеркиваю, насколько быстро стала проходить эйфория. Вот, ну, я приехал, условно говоря, в среду во второй половине дня. В воскресенье уже я почувствовал довольно значительное изменение настроений в Севастополе среди людей, когда стали вот поначалу проявляться какие-то проблемы, они, может быть, даже не очень остро еще проявились, но стало очевидно, что все это впереди, я имею в виду цены, я имею в виду банки, я имею в виду оформление собственности, я имею в виду очереди там за паспортами, ну, не хочу сказать, что это очень большие очереди, но главное, конечно, разделенность семей, непонятные перспективы с трудоустройством и так далее, люди обо всем вот уже к этому времени стали задумываться. И в этом смысле позиция сдвинулась. Нам, видимо, предстоит вот с этим моим другом еще очень много, так сказать, разговаривать на эту тему, и я думаю, что в конце концов он придет к той позиции, на которой стою я. Ну, я в данном случае не уверен, но я еще раз хочу сказать, что для меня важно, чтобы можно было поговорить, привести аргументы. Тогда это имеет хоть какой-то смысл, потому что, конечно же, делала ошибки и нынешняя киевская власть. Нужно очень учитывать то, что происходило в Крыму при Януковиче, да и при других президентах. И вот когда все это принимается во внимание, все это обсуждается, тогда хоть как-то выкристаллизовывается картина того, что происходило. Ну, я в данном случае говорю о Крыме, потому что это, в общем, действительно особенная ситуация. И, в общем, возвращаясь к тому, что Марк говорил, ну, я работал без камеры, то есть два дня мы работали с Валерием Балаяном, вот когда была камера, там, конечно, все совсем было по-другому. То есть там, скажем, мы записывали крымско-татарскую женщину, пожилую очень, которая уже не могла ходить, и она рассказывала о своем видении ситуации и так далее. Это немножко другое. У меня камеры не было, то есть я снимал, может быть, немного, но совсем немного, это несколько другая ситуация, может быть, поэтому чуть-чуть различаются вот эти ощущения, скажем, у нас с Марком. Но так или иначе, вот так это все у меня сложилось. И, ну, еще раз хочу все-таки отметить, что крымская ситуация, она действительно очень сильно отличается. И если говорить о том, где чувствовали себя надежнее, уютнее Марк с Никитой, то я должен сказать, что вот в полной безопасности я себя чувствовал, когда я находился с вот этими пресловутыми, рядом с этими пресловутыми зелеными человечками. Я имею в виду, что вот как это не парадоксально звучит, потому что им был явно отдан приказ, чтобы все было спокойно и так далее. То есть я к ним подходил, я их фотографировал, пытался задавать вопросы, они никогда практически не отвечали. Ну, я говорю, это действительно парадоксально, но вот в те дни, когда я был в Крыму, ситуация была такой. А вот стоило мне отойти от, скажем, воинской части украинской, блокированной этими зелеными человечками, и оказаться рядом с теми, кто был так называемой дружиной или вот этими отрядами самообороны, вот тут, конечно, ощущение безопасности улетучивалось мгновенно, потому что это люди, которые, во-первых, подозревали тебя, видели в тебе, возможно, враждебного человека, даже не зная, журналиста или не журналист, но в данном случае играл российский паспорт важную роль, если его достать, то все как-то быстро успокаивалось. В этом смысле я тоже действовал так, говорил, что я журналист из Москвы, и, в общем, часто уточнений не требовалось, и тогда все было спокойно. Но понятно, что эти люди очень довольно агрессивно относились к тем, кто вызывал у них подозрения. Конечно, сказать открыто в этот момент, что ты против, например, присоединения Крыма к России, это фактически означало быть избитым. И я должен сказать, что вообще эта группа людей, вот эти отряды самообороны, которые, насколько я понимаю, в Крыму так и не распущены, это такая своего рода новая элита в Крыму, которая, в общем, будет диктовать еще довольно долго свои условия, и, в общем, это приведет к довольно сильной криминализации обстановки в Крыму. Ну, так мне кажется.
Андрей, спасибо. Ну и последний фрагмент из разговора с нашим советским корреспондентом я вам хотела показать. Речь мы там начинаем, собственно говоря, с мифа о правом секторе. Мне было ужасно любопытно поехать на Украину еще и потому, что существует ряд мифов даже в наших просвещенных головах, и ты хочешь посмотреть, правда это или нет. Вот на востоке Украины я правого сектора не обнаружила, как и наш корреспондент Славянский, зато он обнаружил там массу других интересных персонажей, в частности, которых можно сравнить вот с этими вашими, Андрей, отрядами самообороны.
Я уловил такой момент, что у людей есть идея о том, что есть враги, есть не враги. То есть враги – это правый сектор, и все правый сектор, все, что не так, это правый сектор.
У вас было впечатление, что там есть какой-то правый сектор?
Ну, я хотел увидеть, но не увидел, честно. Но мне показалось, что под правый сектор можно сегодня все, что нам не нравится, все можно к этому причислить.
Франции это называются просто свои же сограждане, которые просто занимают другую позицию.
На самом деле людей, которые не поддерживают ни ополченцев, ни Украину, много. Но они вот выражаются таким образом. Смотрите, вот Украина от нас отвернулась, но нас поддерживают эти ребята, они нас защищают, ополченцы. Иначе мы будем с ними. Понимаете? Или Украина от нас отвернулась, а Россия нам протягивает руку, мы, конечно же, подойдем туда и откроем ворота.
Они как-то представляют себе, ну вот как это протягивание рук и открывание ворот будет происходить? Или это чисто вот такой душевный порыв?
Да я думаю, что отчасти душевный, но многие себе представляют о том, что, допустим, говорят, ну, к примеру, пенсии в России. Ну, я не знаю, но в Ростове, по-моему, пенсии такие же, как и в Украине, насколько я знаю.
Во многих провинциях российских пенсии еще и пониже. Это желательное освобождение, благо.
Что еще из мнений людей, с которыми я общался? То есть власть, которая нынешняя, это профашистская, а это пророссийская. То есть и мы не хотим фашистов, а мы хотим то, что не фашист, то есть Россию. И когда начались еще одни боевые действия, там в 4 часа началась антитеррористическая операция в 4 часа утра, многие дедушки с медалями на 9 мая кричали, они как фашисты, мы не будем их поддерживать. Ну, лично я против, чтобы наши дедушки и бабушки выбирали нам правительство, поверьте. Просто им осталось немножко, ну, это может быть сильно так звучит цинично, но я считаю, что надо, чтобы молодые выбирали.
Ну, вот мы поговорили о мифах о правом секторе, о фашистах и так далее. Последний вопрос у меня для вас, собственно говоря, был ли какой-то информационный миф, с которым вы ехали туда, на Майдан или там в Восточную Украину и в Крым, в случае Андрея, и который не совпал с действительностью или совпал? Вот как это было у вас устроено, Марк, пожалуйста?
На Майдан. Значит, начнем так. С Майдана. В Киеве был много раз. Бывает там, как правило, несколько, 2-3 раза в год просто стабильно. У меня там много друзей. Единственный миф, который, как мне казалось, может быть про Майдан, это то, что Майдан нынешний похож на Майдан 2004 года, который был, в общем, во многом тоже политической технологией, во многом был организован. Этот миф очень быстро развенчался. Стало понятно, что эти два Майдана абсолютно, ну, не абсолютно, но во многом разные. Ну, а что касается Восточной Украины, конечно, мне было ужасно интересно вообще, что это такое, потому что не то, что я во власти этого мифа, но я знаю, что есть такой миф, что это какой-то унылый, депрессивный край шахтеров, где, в общем, что-то вот такое мрачное, депрессивное. Этот миф тоже очень быстро развенчался, стало понятно, что это, в общем-то, нормальное такое постсоветское общество, во многом схожее с российской провинцией. И, конечно, и шахтеры там, конечно, есть, как они и в России есть, но огромная прослойка нормальных, образованных, молодых, интеллигентных людей, которые уже считают себя европейцами, и которые, стоило нам отойти от этой Донецкой ОГА или Луганской ОГА, сами подходили, тоже заводили разговор, и спрашивали, кто мы, откуда, и спокойно, свободно делились своими мыслями и соображениями. И этот миф о том, что Донбасс – это депрессивный край, где только все и живут какими-то, в свою очередь, мифами, да, очень быстро развился, и, мне кажется, и нам удалось его во многом в своих репортажах и потом здесь, в Москве, своей работой этот миф развеять. Теперь, как я думаю, люди, которые эти репортажи читали и которые нас слушают и смотрят, понимают, что, конечно, и даже применительно к Луганской области это не так. Хотя про Луганскую область некоторые мифы подтвердились. Но, скажем, миф о том, что этот очень криминальный край, это правда так. Действительно, туда в свое время и ссылали людей. Ну, там немножко другая ситуация, нежели чем в Донецке. Впрочем, ничем хорошим для России это не светит, потому что эти люди тоже знают себе цену и умеют постоять за свою независимость. И разбираться они там будут сами, без всякой Москвы, с кем бы то ни было. Вот, так что вот, что касается мифов. Ну, а вообще, конечно, мы видим, что главный миф, который российские новые власти пестовали все эти годы, ну, не все годы, начиная где-то там с середины 90-х, это вот эти военные парады, я имею в виду миф 9 мая. Не миф, а мифология, все, что связано с победой в Великой Отечественной войне. Не стали ведь ничего нового изобретать, просто взяли очень годный, очень хороший и уже готовый миф и перенесли его на эту почту. Отсюда вот эти все фашисты, правый сектор и прочее. Тут даже делать, собственно, ничего не надо было. Люди живут во многом действительно своими мифами, даже находясь там. Миф первый о том, что они по-прежнему живут в Советском Союзе, что все это вот эти 23 года, это действительно какое-то время войны, неразбериха, и не пойми что. Миф о том, что есть фашисты, вот они опять восстали, который, как мы видим, даже переживать не пришлось, он просто сам автоматически сел на эту почву очень благодатную. Да, жалко видеть, что люди живут мифами. Ну, что ж, есть телевидение, есть информационная война, есть пропаганда, которая льется с экранов российского телевидения, которая сейчас транслируется в Донецке и в Славянске. Как мы знаем, там практически не вещают украинские каналы. Российские каналы вещают в зависимости от того, кто получит контроль над телепередающей станцией в тот или иной момент. Ну, вот сегодня мы буквально разговаривали с нашим коллегой из Донецка, с тамошним журналистом, и спросили его, правда ли, что донецкие СМИ, в общем-то, находятся под контролем сепаратистов. Он сказал, что нет. Единственное, было захвачено вот Донецкое здание государственной телерадиовещательной компании, но при этом все газеты выходят. Вот сегодня у них специальный выпуск 5 местных газет общим тиражом 1 000 000 экземпляров за «Единую Украину», который вот сегодня вечером будет распространяться, несмотря на попытку боевиков захватить типографию. Они пошли захватывать административное здание типографии, они саму типографию. Тираж успели вывести, и сегодня он должен появиться у людей. 1 000 000 экземпляров – это очень много для Донецкой области. Радиостанции работают украинские. В некоторых регионах их сепаратисты пытались отключать. Потом отряды ополченцев из... Не, ополченцев. Как это сказать? Там много вооруженных формирований. В общем, отряды Национальной гвардии, каких-то других формирований проукраинских эту ситуацию стараются как-то поправлять и, наоборот, включают украинское радио. В общем, вот... Понятно. Вот это, что касается мифов и информационного сопровождения тамошними средствами массовой информации всей этой ситуации.
Спасибо, Марк. Никита, мифы и реальность.
Для меня, конечно, это фашистский миф в первую очередь. Так он случился со мной в обратную сторону, в силу ли моей наивности, или в силу того, что он раскрутился в полную силу уже после того, как я вернулся с Майдана.
Но
дело в том, что я не ждал никаких фашистов на Майдане, когда туда ехал. Мне даже в голову не приходило мыслить такими категориями. Я приехал и вел оттуда прямые трансляции для нашей украинской службы. То есть у меня была очень простая позиция. У меня камера постоянно вещала в прямом эфире, и я просто впитывал то, что происходит. Мне не надо было даже никак это интерпретировать. Мне не надо было делать никаких выводов. Просто я показываю, что происходит. И вот показывая, что происходит в течение там 10, да, наверное, или чуть меньше дней, я не видел ни одного фашиста. После чего я возвращаюсь, и мне до сих пор объясняют, что
они там есть.
И что если я их не видел, это значит, что я ангажирован и вру. Или что, может быть, мне так показали, что я не увидел. Или, может быть, я не понимаю, что такое фашисты. Мне предложили 1001 объяснение, почему они там есть, и я должен это обязательно признать. Вот я борюсь до сих пор с этим мифом.
Спасибо. Никита Татарский, Андрей Шароградский.
Ну, вы знаете, Елена, у меня никаких мифов не было, потому что я бывал в Крыму за 4 года до того, что происходило сейчас, за 2 года. То, что я увидел, выглядело приблизительно так же, хотя, в общем, настроения несколько изменились. Ну, и я попал, в общем, в достаточно специфическое время. Я приехал утром на следующий день после референдума. Я был там в те дни, когда обстановка, в общем, достаточно серьезно менялась. Я имею в виду, хотя это вроде какие-то формальные шаги, касающиеся присоединения Крыма к России, но все это вот шло от эйфории после референдума, праздники и спад этой эйфории, какие-то решения принимались, начинались силовые операции против украинских частей, которые находятся в Крыму. Вот эта ситуация менялась постоянно, поэтому как бы вот для мифов еще тогда не создавалось особенных таких предпосылок. Я просто рассказывал в основном вот о событиях, которые, в общем, шли одно за другим. Но, конечно же, возвращаясь к тому, что говорили коллеги, все там в Крыму были уверены, что в Киеве властвуют фашисты, что, в общем, все это сделано для того, чтобы не допустить фашистских отрядов, которые прилетели бы, приплыли и разгромили бы все, и заставили бы всех говорить на украинском языке. Ну вот еще раз, таковы последствия информационной пропаганды, которая, в общем, удивительно, просто удивительно эффективна, потому что, как мне признавались некоторые люди, ну, за 3 недели, за 2 недели до референдума они представить себе еще не могли, что Крым станет частью России де-факто.
Спасибо. Вы слушали, смотрели «Радио Свобода». «Свобода в клубах», «Украина» – не реалити-шоу. Так вот почему это так? Мы сегодня пытались разобраться с моими коллегами, которые были в разных украинских городах в разное время. Никита Татарский, Марк Крутов, Андрей Шароградский и наш корреспондент Славянский. Вела программу Елена Фанайлова.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
25 мая. Выборы президента на Украине. Специальная программа «Время свободы». Репортажи корреспондентов из разных регионов Украины. Первые результаты голосования. Оценки экспертов на Украине и в России. Обсуждение хода голосования в социальных сетях. Программа «Время свободы» 25 мая, воскресенье, 9 часов по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.